Ну, а мы рады встрече новой с нашим коллегам, журналист Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, доброе утро.
Доброе утро, Таня. Доброе утро, Саша.
Очень доброе утро. Доброе
да, утро. Взаимно. Мы когда с вами вчера договаривались, еще не было новости про задержание Тимура Иванова. С вашего позволения, с этого начнем. Я вчера просто много и сегодня много видел комментариев, знаете, в духе там вспоминают Тухачевского, при Сталине, репрессии внутри и так далее. Ну, действительно, давно из элиты, со времен Улюкаева или давно человека такого уровня не задерживали, не обвиняли во взятке. Видите ли вы в этом какой-то там внутренний политический процесс? Видите ли вы какой-то симптом системы?
Ну, конечно, для системы, для этой свойственна борьба кланов, внутренняя конкуренция. Мы без конца про это говорим, что пирог сокращается, а, собственно, вся внутренняя политика, то, что от нее осталось, то, на что ее заменил Путин, она заключается ведь именно в нем, в этом. Украдите сколько хотите. Делайте, что хотите, воруйте, что хотите, страна ваша, заберите что угодно, только оставайтесь здесь, держите здесь свои деньги, сами никуда не удаляйтесь, семьи никуда не увозите. Я вам все компенсирую. Все, что у вас Запад отнял, все, что вы там потеряли, все получите здесь. Это, с одной стороны, приводит к тому, что у людей его путинских появляется какой-то заместительный, стимул для продолжения своей деятельности. А с другой стороны, несомненно, порождает внутреннюю конкуренцию. Когда им всем говорят, украдите, что хотите, то часто выясняется, что несколько разных субъектов хотят украсть одно и то же. И начинают воевать друг с другом. Я думаю, что то, что мы здесь видим, это конкуренция. Ну, другие тоже хотят. Тоже хотят кусок стройки Мариуполя. Тоже хочут разграбления украинского сельского хозяйства, украинского строительного комплекса, вот этого, собственно, всего, что сопровождает войну. Ведь война же в нынешних условиях, вот эта конкретная война путинская, она заключается не только в том, что есть линия фронта, там окопы, и кто-то в кого-то стреляет, а еще и в том, что за этой линией фронта идет второй эшелон людей, которые подгребают, собирают, идут вот эти бабкоуборочные машины и всевоуборочные машины. Так что другие тоже хотят и пользуются при этом всем. Я думаю, что на каком-то этапе расследования, о которых вы здесь говорили совершенно справедливо, и расследования пошли в ход. Кто-то кому-то распечаточку положил, кто-то кому-то ссылочку на видео послал. Кто-то кому-то сказал, что тут сообщают. Заодно пригодилось и это, чего, в этой борьбе все годится. Но мотив, конечно, заключается не в том, чтобы там что-нибудь привести в порядок и там, наказать каких-нибудь виновных, внедрить какую-нибудь честность и порядочность и что-нибудь такое. Нет, это основа путинской жизни, это основа путинского государства, вся система путинской власти – построено на этих кормлениях. Ничего больше там нет. То, что нам кажется идеологией, это совершенно не для них предназначено. Совершенно не эти люди потребляют Соловьеву, Скобееву и всех остальных. Это как-то не они целевая аудитория. У них другие стимулы, другая система лояльности, другая система компенсаций за поддержку этой власти. Другие крючки, которые делают их надежными. Вот, и в этом смысле это ничего не поменяет. Не то, что вот Путин сделал шаг к очищению своей системы от скверной коррупции. Ни одной секунды. На этом месте будет другой. Он будет еще свирепее и еще наглее. Просто учтет ошибки предыдущего. Будет, может быть, щедрее делиться с кем-нибудь. Может быть, будет использовать какие-то другие способы для того, чтобы связать других участников этой системы какой-то сетью, взаимных обязательств, солидарности, так называемой, и так далее. В этом смысле абсолютно неправильные, неправы те. Это один из самых идиотских видов полемики, который я, например, вижу в последние два с лишним года, пока идет война, о том, что вот расследователи помогают Путину.
Хотел спросить об этом. Или вредят, ну, да. Украине. Или вредят, да, Украине. Да.
Ну, конечно, да. Вот сейчас.
Спасибо, что вышли. Вот,
из-за вас, расследователи, сейчас этого злодея уберут. Да. На его место посадят честного, и он будет...
Ну, или прикроют лазейку. Или прикроют,
да,
лазейку.
Не воруя, как-то на этом месте произведут больше снарядов, больше ракет и выстрелят ими по Украине.
Да, ну, конечно. Немедленно начнется суперэффективное, да, и честное это управление.
Очень-очень бредовый тип аргументов, который абсолютно не учитывает никакой реальности и того, что на место этого вора приходит другой вор, еще более изощренный, еще более хитрый, который еще надежнее строит свою систему. За него еще и не зацепишься. Или там зацепишься с большим трудом. Его еще и раскопаешь с большими усилиями. А воровать-то, конечно, они продолжат, потому что это основа. Вот вы удалили человека, который тут рядом сидел и дышал. И теперь как-то его нет, он не дышит, и как-то стало больше кислороду. Чище стал воздух нашей Родины. Знаете, это был лозунг, собственно, из массовых публичных процессов 30-х годов. Чище стал воздух нашей Родины, легче стало дышать. От того, что удалили кого-то, кто дышал рядом. Нет, этот кислород все равно будет выдышан кем-нибудь. Не этим, а соседним, который сядет на его место. И легче дышать вам не станет.
В одной из таких дискуссий, вот, которую вы упомянули, я нашел интересный поворот. Ну, там люди обсуждают и говорят, что война нынешняя – это и есть результат коррупции той самой. Является ли нынешняя война... Нынешняя война следствием той коррупции, которая там, я не знаю, была и есть, и была, и будет, наверное.
Коррупция – это и есть путинская система. Это и есть ее существо. Это не сопровождающий ее фактор. Это не какой-то дополнительный элемент, который может быть, не быть, быть сильнее, слабее или что-нибудь вроде этого. Правление Путина – это и есть система коррупции, система кормления людей, которые вокруг Путина находятся. И, собственно, сам Путин, несомненно, один из них. Сколько бы он ни доказывал, что он тут ни при чем, и сколько бы нам Медведев ни рассказывал про то, что... Ну, прошу прощения, не Медведев, а Киселев. Дмитрий Киселев, я имею в виду, не рассказывал, что у него два галстука и три рубашки. Это и есть коррупция. Собственно, она управляет Россией сегодня. Так эта система называется, так она описывается в этих терминах.
Но я позвольте...
Война – естественное продолжение ее, несомненно. Это тоже форма этой коррупции. Это тот способ, с помощью которого коррупция адаптировалась к современным политическим международным условиям в форме войны. Вот. Я это так, например, понимаю.
Позвольте просто прямо из этой дискуссии обезлично контраргумент, с которым скорее не согласен, но просто интересно обсудить. Эта война – результат затянувшегося распада империи, ресентимента, авторитарного реванша и много чего еще. И коррупция играет здесь побочную роль, и бороться с ней, отвлекать внимание от действительных преступлений.
Нет, не согласен абсолютно. Потому что, ну, собственно, что я буду повторять еще раз, то, что я уже сказал. Я абсолютно убежден, что, собственно, коррупция – это сердцевина власти путинской. И вот она приняла такую форму. Без этого она не продолжалась бы ни одного дня, без этой коррупции. Без этого призыва «заберите здесь все», «останьтесь со мной, заберите здесь все», это не могло бы продолжаться. Когда-то был книжным издателем и даже руководил некоторыми важными издательствами, но это было много лет назад, и у меня нет, собственно, никакого инсайда на этот счет, и нет никакого собственного профессионального интереса, профессиональных интересов или чего-нибудь такого. Но, конечно, я, что называется, по старой памяти не могу не интересоваться этим. Тем более, что, например, моя жена Варя Горностаева – главный редактор замечательного большого издательства «Корпус», которое когда-то мы вместе с ней создавали, но она много-много лет, собственно, сама этим управляет. Я не имею к этому много лет никакого отношения. Так вот, там есть несколько факторов. Один из них это верная служба. Это идеологическая вещь. Людям, которые управляют этой отраслью, или им кажется, что они ею управляют, такие люди есть, и довольно есть сплоченная компания людей, которые продолжают на протяжении многих лет убеждать Кремль и тех, кто управляет Россией, что они управляют книгоизданием. Это довольно забавная сама по себе вещь, поскольку книгоиздание развивается само, это очень активная, интенсивная бизнес-деятельность, к сожалению, не самая прибыльная, одна из самых малоприбыльных, но она полна энтузиастов, полна талантливых людей, полна людей, которые очень этим всем увлечены, и они, собственно, это все делают, но есть какое-то количество паразитов, которые продолжают говорить: «Я министр книгоиздания, я хозяин этой отрасли». И их, собственно, бизнес заключается в том, что они продолжают имитировать управление этим. Это довольно специфическая вещь. Есть, например, такой человек по фамилии Григорьев, если вот вам когда-нибудь это встретится. Вот он, собственно, один из них. Обычно он какой-нибудь или советник, или заместитель министра в Минцифре. Минцифре или в то время, когда есть Министерство печати, он в Министерстве печати и так далее. Ну, в общем, есть такие люди. Их профессия заключается в том, что они как бы оказывают услуги власти тем, что они управляют этой отраслью. Вот они хотят продолжать ее управлять. Они создают разные союзы, разные организации, разные комитеты, раздают разные указания и всякое такое прочее. Это, собственно, политическая деятельность, полная коррупции, полное воровство тоже. Но, в общем, вот смысл ее такой. Но есть еще второе обстоятельство в этой истории. Это внутренняя конкуренция. В книжном деле, которое, надо сказать, несколько отстало от основного паровоза в том, что касается идеологического давления, и какое-то время в книгоиздании дела обстояли лучше, несомненно, чем в других публичных отраслях, чем в медиа, чем в печати, там, я не знаю, телевидении, радио и так далее. Там было меньше цензуры, ну, потому что люди, которые управляют Россией, это люди, которые книжек не читают, смыслы книжек не понимают, значение их для общества. Им кажется, что это какая-то мелкая туфта, что у этого есть какое-то крайне незначительное количество поклонников, можно не обращать на это внимания. Но со временем до них доперло. И они поняли, что это важная вещь, и что миллионы людей читают книги, и для них это важно, и они в этих книгах находят много для себя значительного. И началось это, как бы, начались попытки идеологического диктата очень интенсивные, в книжном деле тоже. И тут выяснилось, что есть значительное количество людей внутри этого мира, которые воспринимают это как шанс, как момент, когда вот сейчас наша очередь. У них есть такое странное ощущение, что люди покупают книги, потому что у них на это в их семейном бюджете какие-то деньги выделены. И если вот такого-то писателя удалить, то деньги освободятся, и они тогда купят мою книгу. Это удивительно, но такие люди есть. Я не хочу как-то особенно рекламировать их имена, но за каждым вот этим запретом стоит какое-то количество людей, которые написали свои доносы. А доносы следующие. Он враг, он злодей, уберите его книги. Дальше это не написано, но подразумевается. Тогда останутся мои, а мои книги хорошие. И это очень видно, и это было бы очень смешно, если бы это не имело тех последствий, которые это имеет. Вот за этими запретами, скажем, за снятием из продажи книг Акунина, Быкова, в какой-то степени, в меньшей пока, но тоже Улицкой, вот теперь Сорокина, огромного количества книг по обвинениям в том, что они распространяют какую-то ЛГБТ-идеологию и так далее. За этим, за всем есть совершенно конкретные люди, которые говорят: эти книги уберите, а купите мои. Сейчас моя очередь. Сейчас я буду популярным писателем. Сейчас я буду знаменитый. я вот, собственно, всю конкуренцию свою проиграл, но вот сейчас я возьму реванш таким способом. И это очень важно в этой ситуации. Это удивительно, вот там, под, так сказать, под кроватью это все происходит. Вот. И в этих обстоятельствах, я бы сказал, в этой чудовищной, бесконечной доносительской атмосфере, я бы сказал, что издатели, как я понимаю, вот так глядя на это совершенно со стороны, они ведут себя довольно мужественно. Ну, в какой-то мере они вынуждены так себя вести, потому что это их бизнес, потому что если они потеряют эти книги, то, собственно, в чем тогда смысл их деятельности? Потому что, конечно, атака идет на популярных, на успешных, на тех, которые хорошо продаются, на тех, у которых много поклонников, большая аудитория и так далее. А издатели стараются это удержать. А вот кто абсолютно лежит, подняв руки и ноги, а иногда даже и проявляет инициативу и как бы демонстрирует свою, так сказать, предварительную услужливость, это книжная торговля. Она оказалась самым слабым, самым жалким звеном в этой цепочке. Там люди очень трусливые, они ведут себя очень сервильно, очень трусливо, временами очень подло. И вот силы распределяются вот таким образом. И тем, кто смотрит на это со стороны, я бы советовал обращать на это внимание и не разбрасываться лишними обвинениями по поводу того, что вот там вредные издатели наводят цензуру там, или что-нибудь вроде этого. Вредные издатели очень стараются этот процесс замедлить и отодвинуть, как я понимаю. А вот книжная торговля очень трусливая. Ну, правда, понятно, что и большое количество доносов упирается ровно в нее, как бы. О чем донос-то? Приходит человек и говорит, вот я видел в таком-то книжном магазине такую-то вредную книжку, на ней такая-то картинка, и в ней, вот, значит, происходит пропаганда ЛГБТ. По кому приходится удар? По книжному магазину, в первую очередь, сначала. Хотя бывают всякие удивительные обстоятельства, иногда могут и на типографию нажаловаться, поскольку люди, которые пишут эти доносы, они совершенно не понимают, как что устроено. Им, в общем, все равно. Им кажется, что книжку издала типография, поэтому надо вот наехать на типографию. Бывает и такое, как я понимаю. Хотя типография – это просто большой принтер. Как-то она заключила контракт на печать чего-то, и она печатает это чего-то. А издателю книги совсем другой, и автор совсем другой, и редактор совсем другой, к типографии не имеет никакого отношения. Вот. Так что вот все чуть-чуть сложнее, чем это выглядит на поверхности.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Сергей Пархоменко, наш коллега-журналист, был сегодня с нами и завершает гостевую часть нашего брекфест-шоу. Спасибо большое.
Спасибо большое, Сергей Борисович.